Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире чтения, в частности, «Вся правда о лекарствах» доктора Бена Голдакра, английского врача, который написал мировой бестселлер «Вся правда о лекарствах». Чтение 33. Юристы. В США у отдельных лиц и государства больше возможностей предпринимать действия против тех, кто наносит им вред, и в первую очередь это касается финансового мошенничества. Фармацевтические компании не являются здесь единственной мишенью, и многие недавно спорили, что статьи, написанные литературными неграми, тоже являются собой прекрасную возможность. Я напомню, братья и сестры, отвлекаясь от текста английского доктора, что литературные негры – это те, которые восхваляют лекарства, обыкновенные врачи, которые умеют писать. Но потом они свои письмена передают какой-то ключевой фигуре под наименованием «профессор». Этот профессор, ознакомившись с текстом, выдает его за свой, якобы он его написал. То есть он как бы покрывает своим авторитетом ключевой фигуры, что да, данное лекарство хорошее, оно только полезное. Вот что такое литературные негры. Возвращаемся к тексту. Если пациенту нанесли вред, когда врач положился на содержание статьи, которая была тайно подделана, тогда коммерческие писатели медицинских текстов должны нести за это ответственность. Более того, ученые, которые позволили подставить свои имена под этими статьями, несмотря на то, что принимали минимальное участие в их создании, часто за деньги, также могут понести наказание. Если научная статья используется системой государственного медицинского страхования или в государственной программе медпомощи в США, чтобы оправдать использование лекарственных средств не по зарегистрированным показаниям, но впоследствии оказывается, что эта статья была написана литературными неграми или ее содержание было искажено, тогда снова авторы могут понести наказание за этот акт обмана, за уголовное преступление государственного значения. Также необходимо рассмотреть законы против откатов. Чистым прецедентом является то, что первая поправка Конституции США по свободе печати не покрывает мошенничество. Это быстро могло бы стать интересной перспективой. Ну вот, братья и сестры, тут еще одно прозвучало, я отвлекусь от текста, и еще раз вам напомню, что лекарственное средство часто регистрируется по поводу чего-то одного. Ну, скажем, лечение облысения, да, условно говоря, и оно поступает в аптеке. А тут вдруг какие-то врачи, профессора выступают с объявлением, что, вы знаете, оно давление снижает. То есть данное лекарство было зарегистрировано как лечение облысения, а его начинают применять уже от какой-то другой болезни. Хотя на самом деле эти самые различные объяснения, толкования, якобы научные доказательства подтасованы литературными неграми, а потом своим авторитетом еще и на все это наложил, ну, как бы печать солидности какой-то профессор. Да, вот вы знаете, оно раньше помогало от облысения, а теперь это лекарство будет лечить давление. И почему это делается? Потому что очень сложно провести новое синтетическое вещество через различные барьеры. А эти барьеры, они нужны. Дело в том, что они нужны для спасения здоровья и жизни тех, граждан данного государства, которые могут получить осложнение от синтетического средства. Но если уже лекарство прошло много лет, то есть там нужно сколько-то лет проходит, прежде чем это лекарство синтезировали. Потом 2-3 года пройдет, когда это лекарство пробировали на мышах, на крысах и различных животных. Потом 2-3 года пройдет, прежде чем это лекарство пробировали на добровольцах. Потом это лекарство проходит год-два еще регистрацию в государственных органах. Вот мы насчитали, братья и сестры, целое десятилетие от начала задумки, что какое-то лекарство может принести пользу. И потом вдруг это лекарство в один прекрасный момент для фармацевтической фирмы оказалось, что на него есть регистрационное удостоверение, его можно продавать в аптеках, и на нем можно зарабатывать миллионы долларов. Вот. Ну и мало же этого, надо же больше заработать. Поэтому специально нанимаются какие-то литературные негры, простые врачи, которые пишут статьи, и статьи эти передаются каким-то профессорам, которые убедительно своим авторитетом доказывают, что это лекарство, кроме облысения, еще и лечит давление. Вот. Ну и самое ужасное, ну, с точки зрения клинической фармакологии смешное, то, что еще какие-то находятся профессора, которые говорят, вот оно продляет жизнь. Вот. Но это ужас, братья и сестры, Господи помилуй. Итак, возвращаемся к тексту английского врача «Вся правда о лекарствах». Редакторы журналов в настоящее время являются вратарями медицинских фактов, и они пропустили мяч. Все журналы должны декларировать свой доход от индустрии в полном объеме, но ни один журнал не должен уклоняться от публикации первоначальных результатов испытаний. Эта практика сбивает врачей с толку и наносит вред пациентам. Во всех журнальных статьях, освещающих незарегистрированные испытания, должно быть открыто заявлено об этом факте. А Международный комитет редакторов медицинских журналов должен публично объявить, что не смог урегулировать эту практику, чтобы остальные знали, что с этим нужно справляться. Фармацевтическая индустрия. Здесь нужно о многом рассказать, и много уже сказано в этой книге, но я хотел бы особо заострить ваше внимание на том, что на индустрию работает много хороших людей. Есть вероятность того, что из-за структуры компании хорошие люди зачастую не понимают, что принимают участие в проектах, которые в целом наносят великий вред. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с деятельностью нашей компании, с истинными подробностями любых судебных разбирательств против нее и критикой в научной литературе. Я также настоятельно рекомендую вам становиться борцом за справедливость во всех случаях, когда что-то делается неправильно. Использовать при этом нужно 3 основных рычага в порядке нарастания мелодрамы. На простейшем уровне вы можете должным образом задействовать секретность, написать анонимный блог, объясняя, что вы видите ежедневно, банальные мягкие искажения, просьба найти файл с данными и выбрать оттуда все куски, которые создают благоприятное впечатление о препарате вашей компании, неофициальные советы по продажам, которые давали вам как медицинскому торговому представителю и так далее. Зачем я был бы рад получить утекшую специфическую информацию? И, пожалуйста, пришлите ее мне на haben@badscience.net. Но, пожалуйста, не отправляйте мне конфиденциальную информацию с вашего рабочего электронного адреса. Наконец, многие из вас, читающие эти строки, имеют доступ к большому количеству данных или документов, которые могут изменить жизнь пациентов и помочь предотвратить непрекращающиеся страдания и вред. Вот, братья и сестры, значит, сущность отчасти второго тома моей книги, она очень точно подмечена вот этой фразой, что многие из вас, врачей, читающие эти строки, имеют доступ к большому количеству документов, которые могут изменить жизнь пациентов и помочь предотвратить непрекращающиеся страдания и вред. То есть там, пожалуйста, там вполне на научном уровне со ссылками есть главы о многих белых пятнах в медицине. Второй том так и называется «Избавление от недугов», том второй «Белые пятна современной медицины», где многие лекарства, обладающие подчас тяжелыми побочными эффектами, включая рак, внезапную сердечную смерть, к сожалению, допускаются к использованию, а это недопустимо. Возвращаемся к тексту. Я бы предпочел сброс данных в масштабе военных протоколов США по Ираку и Афганистану, если быть честным. Я удивлен и разочарован, что этого до сих пор не произошло. Если вам нужна какая-либо помощь, просто попросите ее. Я сделаю все, чтобы вам посодействовать. Профессиональные группы. Королевские колледжи, факультеты и общества подвели нас. В Великобритании по-прежнему нет профессиональной группы. За исключением крошечного факультета фармацевтической медицины, который восстал и заявил, что сокрытие информации испытаний является не этичным, а моральным и дает почву для изгнания тех, кто этим занимается. Если этим организациям присуща принципиальность, они это уладят в том же случае, если старший член организации считает, что удерживание информации является нормальным и приемлемым, нужно выйти в открытую и сообщить об этом членам организации и пациентам. Я не первый поднимаю этот вопрос, поэтому особо не надеюсь на результат. Если вы член одной из этих организаций, вы можете письменно задать вопрос – почему не существует практики наказания и исключения людей, наносящих вред пациентам при сокрытии информации об испытаниях? Пожалуйста, направьте мне их ответы, а еще лучше просто разместите их с онлайн. Ну вот, братья и сестры, тоже могу прокомментировать, что в настоящее время отзывается большое количество препаратов. А ведь при испытаниях знали, что они вызывают тяжелые страдания больных. В частности, много отозвано препаратов, которые удлиняют интервал КТ на электрокардиограмме. А удлинение интервала КТ может привести к желудочковой тахикардии типа пируэт, по-французски торсаде де пантес, или это так называемая хаотическая тахикардия, которая в свою очередь может привести к внезапной сердечной смерти. А ведь нельзя категорически, по данным научной литературы, совмещать 2-3 препарата и более, которые способны вызвать удлинение интервала КТ на электрокардиограмме. Вот поэтому, братья и сестры, обязательно нужно, когда вы начинаете принимать новый препарат, любой, потому что список у меня в книге. Кстати, вы можете приобрести «Избавление от недугов» номер один, по-моему, уже заканчивается, а второй том еще есть. Так что, пожалуйста, братья и сестры, в лавочке на заводе АТИ, Цветочная, 16, или вы можете приобрести в казачьем храме на станции метро «Обводный канал». Пожалуйста, этот список там есть, он включает много препаратов, которые могут совместно вызвать внезапную сердечную смерть. Причем абсолютно не сердечные препараты, там и антибиотики, там и успокаивающие, и снотворные там средства, братья и сестры, там и различные антиаллергические. Так что, пожалуйста, читайте и не говорите, что вы не знали. Я вас предупреждал. Английский доктор говорит о том, что при испытаниях-то это было известно, и сейчас также отзываются препараты, вызывающие рак, в частности, лекарства от давления, так называемые сартаны. Вот. Тоже это было известно при... А вот при испытаниях, ну вот смотрите, вам такой маленький пример. Сейчас широко распространено якобы продление жизни снижающими холестерин средствами фармакологической группы статины. Но при испытаниях статины у подопытных животных вызывали катаракту. Так почему же это скрывается? Это скрывается, братья и сестры. Поэтому статины, братья и сестры, нельзя пить категорически, потому что, я уже об этом говорил в других передачах, это надувательство. Для того, чтобы побуждать людей их применять, снизили почти на 1,5 единицы миллимоль на литр нормальную концентрацию холестерина в крови, чтобы побудить миллионы людей пить дорогие статины. Но самое важное, то, что скрывают многие их при испытаниях возникшие побочные эффекты, в частности, это катаракта. То есть люди тоже, ну уж, если крысы ослепли, а крысы, как мы знаем, вообще им хоть бы что, они даже быстро привыкают к крысиному яду, то уж у людей точно будет рано или поздно развиваться катаракта. Вот. И еще многие-многие другие различные побочные эффекты. Вот поэтому английский доктор выступает против того, что скрываются побочные эффекты, возникшие в процессе испытаний. Спонсоры. Денег не хватает за пределами исследований, оплачиваемых индустрией. Организации, подобные Национальному институту здравоохранения и качества медицинской помощи, уже выполняют огромную работу, спонсируя исследования по важным вопросам, за которые фармацевтические компании не захотят платить. Эта организация оценивает преимущества старых лекарств, например, или старых вариантов лечения, которые не требуют коммерческих продуктов. Следует сказать, что я являюсь членом одного из этих спонсирующих комитетов. Но я полагаю, что народные спонсоры в дальнейшем должны иметь два приоритета. Прежде всего, существуют кое-какие выдающиеся информационные пробелы в наших знаниях о том, как индустрия искажает практику прописывания лекарств. И эту сферу фармацевтическая индустрия навряд ли будет спонсировать. Более того, как я указывал в начале раздела о маркетинге в перспективе медицина, основанная на фактах, должна будет найти новые методы и инструменты для распространения информации, которые уже у нас имеются среди врачей и людей, принимающих решения. Это требует инновационного сотрудничества между кодировщиками, фармацевтами, библиотекарями, врачами и учеными. Говоря попросту, я всегда расстраиваюсь, что не могу нажать кнопку, когда читаю систематический обзор, чтобы сказать «уведомьте меня», когда эта краткая информация будет обновлена результатами новых испытаний. Если выразиться сложнее, ясно, что нам следует переносить медицинские знания и результаты испытаний в структурированные базы данных, вероятно, вводить высококачественные контекстуальные советы в рутинный трудовой процесс врачей, поскольку в своих кабинетах они всегда сидят за компьютерами. Да, братья и сестры, вы можете вообще свои базы данных создавать, но почему столько медиков, очень много, уже и на пенсии, и на инвалидности? Вот я, например, на инвалидности в связи с болезнями или травмами там. Можно, услышав что-то от какого-то пациента, который получил побочный эффект от какого-то лекарства, тщательнейшим образом расспросить его, что он получил, какой побочный эффект, уверен ли, что от этого лекарства, или он их принимал 5 или 10 лекарств, и когда принимал, отследить хронологически этот побочный эффект, открыть справочник и посмотреть, записаны ли данные побочные эффекты на справочниках по данному препарату и так далее. Вот, пожалуйста, это ценнейшая работа. А для чего люди существуют, православные, для установления истины? Потому что и в науке тоже может быть истина. А почему нет? Поэтому любой может работать. Вот. Ну, наш народ, как туземцы, он очень доверчивый, он все время ищет в интернете какие-то рецепты. И вот рецепты ему какие-то новые даются. Скажем, вот кушайте розовую гималайскую соль, и все будете абсолютно здоровы, и будете жить вечно. Ну, на самом деле, опять от розовой гималайской соли, вот, как известно, начали сильное кровотечение у многих женщин. Вот, так что, ну, братья и сестры, не нужно позволять на себе экспериментировать. Наоборот, отслеживайте и создавайте какие-то группы, обменивайтесь данными по различным лекарствам. Такая прекрасная информационная возможность – интернет. Не идите на поводу у интернета, а в интернете можно, наоборот, даже создать какие-то зоны правды. Возвращаемся к тексту английского врача. «Ученые и ботаники» – это книга, полна интересной информации о незатронутых сферах. Нужно провести большую работу по организации медицинских знаний, как это видно из раздела выше, но также есть целая лавина небольших исследований, многие из которых можно выполнить в рамках выпускных квалификационных работ. Проведите аудит фактов по запросам от медицинских торговых представителей. Соберите информацию по спонсорству индустрии в вашем медицинском университете. Узнайте о политике вашего университета по сокрытию информации об испытаниях или чего-либо еще. И затем скооперируйтесь с другими медицинскими школами, чтобы получить сравнительную информацию. Поделитесь своими идеями и опубликуйте результаты. Мы вас поддержим. Да, братья и сестры, самое главное – это в конце концов, что данное лекарство принесет с точки зрения баланса польза-вред, больше пользы или больше вреда. И в частности, вот если вернуться к обсуждению статинов, то вам известный по нашим радиопередачам профессор Александра Тимофеевна Бурбелла, клинический фармаколог, бывшая заведующая кафедрой клинической фармакологии Мечниковской академии, она говорила, что 30-40 лет назад в Советском Союзе начинали проводить эксперименты по статинам. Но так как выяснились очень тяжелые побочные эффекты, что вред намного больше превышал пользу, то эти исследования в советское время прекратились. Все-таки в советское время, хотя и государственные высшие органы были довольно-таки равнодушны к русскому народу, все-таки было очень много честных и принципиальных людей в науке. А все почему? А потому что отсутствовала возможность этих людей науки продаться западным фармацевтическим фирмам или восточным, сейчас, кстати, уже Индия, Китай вовсю, и купить себе виллу в Испании. Как мне говорят: «Саша, а поехали, у меня вилла на берегу Атлантического океана, ну и что я туда поеду? Мне траву собирать надо, некогда. Тут на Дону сейчас вот вышел, ну, вроде как прогуляться, да, утренняя прогулка. Ну, я же не могу удержаться, обязательно с Вещатки, Дубравной нарвал пакетик, обязательно пакетик. А также еще и нарезал спарышу, сходил, прогулялся вдоль Дона, обратно вернулся домой, смотрю на шагомер. По шагомеру я утреннюю прогулку совершил 2,6 километра. Так что для здоровья очень хорошо. И в то же время без травы не пришел. Все с пользой и для здоровья тоже. Желаю вам того же, братья и сестры. Утренняя прогулка обязательно. Для того, чтобы запастись энергией аденозин-трифосфата, потому что энергия аккумулируется в АТФ только в присутствии кислорода. Не думайте, что вы запасетесь энергией только с помощью стимулятора кофе или чая. Стимуляторы вызывают истощение нервных клеток. Запасайтесь натуральным кислородом. Возвращаемся к тексту. Послесловие. Что случилось потом? Многое произошло за год после того, как впервые была опубликована эта книга. По вопросам недостающих испытаний началось популярное движение, которое способно с вашей помощью привести к настоящим изменениям. Но сначала, может быть, будет полезным посмотреть, как приняли эту книгу, тогда как описанный здесь красочный идиотизм делает заявку на то, что это рассказы, анекдоты. Большинство людей очень здраво отреагировало на эту книгу, за примечательными исключениями. Это не просто книга для чтения, если вы работаете в фармацевтической промышленности или хотя бы в медицине. Это воинствующее размышление поистину вдохновляет на многое. Положительная и прагматичная отдача была от медиков и ученых в письмах, электронных письмах, разговорах и на общественных мероприятиях. Было много оптимизма по поводу устранения недоработок. Те, кто относился к этому с опаской, по большому счету имели очень мало серьезных возражений по поводу фактического контекста. Было бы безнравственно обращаться к отдельным лицам в этой книге, тогда как они не могут ответить, но я могу дать вам возможность почувствовать вкус этих сомнений. Некоторые считали неправильным пугать пациентов, рассказывая им о проблемах в медицине. Я думаю, это вопрос культуры. Да, братья и сестры, вот на эту фразу английского доктора я могу сказать, что я, когда принял решение и просил благословения Сергея Евгеньевича Васильева выступить на радио по вторникам с чтениями, в частности, «Вся правда о лекарствах», то даже одна доктор, она мне позвонила и говорит: «Сан, Сан, здравствуйте, я такая, меня зовут так-то, так-то. Я очень вас уважаю, но большая просьба, не читайте эту книгу. Не нужно знать пациентам этого ничего, а то вы их испугаете». То есть, действительно, есть и такое мнение. Я думаю, это вопрос культуры. Существует два пути, ведущих к публичной вовлеченности в науку. Один путь – рассказать всем, какая наука распрекрасная, живописно представляя картинки с молекулами и галактику, галактические взрывы и так далее. Другой путь – больше направлен на сотрудничество, обсуждение проблем, слабых мест и сложных задач, чтобы просвещенная публика смогла помочь нам преодолеть барьеры на пути к изменениям. Я точно являюсь сторонником второго пути, в основном потому, что, сталкиваясь по роду своей деятельности со многими пациентами, понимаю, что люди не тупые. Эта книга прекрасно подходит для непрофессиональной аудитории, так как точно описывает слабые места в медицине, которые широко обсуждаются в научных журналах в течение многих лет. Я полагаю, что мы должны делиться проблемами науки, особенно когда не сможем уладить эти проблемы самостоятельно. Я полагаю, что нам нужна помощь людей, чтобы добиться изменений. Некоторые возражали против тона, в котором написана книга. Один британский врач, занимающий очень высокий пост, я не буду его называть, спросил, действительно ли было необходимо использовать такие взрывоопасные термины, как «страдания» и «смерть». которых можно было бы избежать, тогда как правильнее было бы употреблять слова «заболеваемость» и «смертность». Я надолго запомнил этот комментарий, потому что он многое говорит о том, почему вполне устранимые проблемы, описанные на этих страницах, долгое время оставались без внимания. Мы позволили абстрактному миру величин эффекта, благограмм и первичных результатов загородить реальный мир страданий, утрат и смерти. Это не должно быть сюрпризом. Как и многие врачи, я был откровенно травмирован неким опытом на заре моей карьеры. Когда ты склоняешься над пациентом в реанимационном отделении, пытаясь вернуть к жизни мертвое тело, ты полностью сосредоточен на работе, которой занят. По другую сторону тонкого экрана вы слышите рыдания жены или мужа, знающих, что человек, которого они любят и с которыми прожили 50 лет, умирает. Они умоляют персонал сделать все возможное, пытаясь сквозь слезы произнести членораздельно слова. У меня есть воспоминания о том, что я видел в палатах, и я никогда не смогу это забыть. Они расстраивают меня даже сейчас. Но все эти моменты связаны с какой-то отдельно взятой смертью. В медицине мы учимся блокировать эти чувства, чтобы быть в состоянии выполнить свою работу. Это справедливо не только для проблем, поднятых в этой книге, это справедливо также для преподавания медицины, основанной на фактах. Вернитесь в начало книги и посмотрите на благограмму для логотипа Cochrane Collaboration. Эта абстракция говорит об утрате родителей, чьи дети не смогли дышать и умерли. И сюда включается весь ужас и горе. Поломанные отношения и боль. Никто не рассматривал эту благограмму на занятиях в медицинской школе. Не испытал и одной сотой того, что чувствуешь, когда говоришь всего одной матери о том, что ее ребенок мертв. Тем более график отображает то же самое страдание, но в большем масштабе. Вот почему вместо смертности и заболеваемости я всегда буду использовать более подходящие слова «страдание» и «смерть». Потому что только у них есть маленький шанс подтолкнуть нас к чувствам, которые мы должны испытывать. Вот так мы преодолеем безалаберность и привнесем улучшение. Ну да, братья и сестры, действительно, английский доктор сказал очень важную вещь, что с помощью слов можно затуманить истину, а можно истину сделать, наоборот, четкой, яркой и контрастной. Ну вот, например, специальный прием используется в большинстве справочников. Вместо того, чтобы сказать, что данное лекарство вызывает токсический лекарственный гепатит, то есть разрушение печени, в большинстве аннотаций лекарств фармацевтические фирмы указывают, что лекарство вызывает повышение печёночных ферментов трансаминаз. Ну, когда вы читаете, вам это ни о чем не говорит, потому что они специально это завуалированно пишут, чтобы больной не испугался и не отказался от приема данного препарата. Возвращаемся к тексту. Еще один комментарий приходил в основном от врачей, работающих в фармацевтической индустрии. Еще раз повторюсь, мы должны понимать, что это хорошие мыслящие люди. Если говорить об отдельно взятых специалистах, они почувствовали себя уязвленными, оспаривая, что в этой книге высказано слишком мало доверия людям, которые в течение последних 30 лет, особенно в Великобритании, пыталась уладить эту проблему, но у них не получилось. В ответ на это я не могу не указать на текст в разделе журнала регистрации исследований. Эти провальные попытки описаны достаточно понятно для непрофессионального читателя. Успешный переход первичного законодательства в США к тому, что все результаты публиковались на clinicaltrials.gov в течение года после проведения исследований и последний провал в применении и контроле этого закона являются гораздо более значительными, чем восхитительные, но провальные попытки некоторых людей в Великобритании в 90-х. Ну, я вернусь еще раз к тому, о чем мы говорили ранее, в более ранних передачах «Братья и сестры», то, что перед тем, как выпустить лекарство на рынок для употребления людьми и для покупки в аптеках, должны были быть проведены клинические исследования. Но результаты их должны были быть опубликованы в течение года. Но эти исследования очень многие либо полностью изымались, потому что они были неудачные, а предъявлялись вниманию специалистов и потребителей только удачные эксперименты, либо эти испытания неудачные публиковались через 5-7 лет, когда это лекарство было выпущено в аптеке, когда оно было продано на миллионы долларов, десятки и сотни миллионов долларов, и когда уже это лекарство окупило испытания, затраченные на его разработку, с прибылью. Вот, так вот, речь идет о том, что было законодательство на предмет того, чтобы в течение года все подряд испытания надо было регистрировать и публиковать. И все-таки этот закон опять был нарушен, потому что фармацевтические фирмы использовали различные методы, в частности, подкуп. О чем и говорит Бенгал Даккер. Возвращаемся к тексту. Надеюсь, однажды они опубликуют историю своей борьбы. Я ее прочитаю. Менее склонны к размышлениям люди из индустрии иногда заявляли, как вы можете говорить, что эти проблемы наносят вред пациентам, когда лекарство всегда должно быть лучше, чем плацебо, если они хотят попасть на рынок. Это выдает поразительное отсутствие амбициозности, но дает объяснение. Я думаю над тем, как люди могут оправдывать рекламу посредственных лекарств. Давайте представим два варианта лечения. Оба стоят одинаково. Но одно спасает 6 жизней из 100, а другое 8. Какое лечение вы предпочтете? Они оба лучше, чем ничего. Рассматривая эту проблему с высоты птичьего полета, я думаю, что лечение, активно наносящее вред, довольно редкое явление. Но опять-таки это низкий уровень амбиций. Зачастую мы выбираем второе по эффективности лекарство из препаратов одного класса вследствие некачественно проведенных испытаний, вообще не проведенных испытаний, отсутствия результатов субъективного распространения фактов. Где это происходит? Страдают пациенты. Конечно, они находятся в таком затруднительном положении, как если бы жили в каменном веке. Но они просто попадают в более затруднительное положение, чем могли бы. Если представить себе, что 8 человек привязаны к железнодорожному полотну и очень медленно движущийся локомотив перемалывает их по одному, но я успею отвязать только 6 человек до того, как смогу остановить его и записать на свой счет очко, вы будете справедливо считать, что я искалечил 2 человек. В медицине то же самое. У тех же людей иногда складывается впечатление, что я недостаточно часто говорил о том, что та же самая индустрия производит хорошие лекарства. Один врач, занимающий очень высокий пост, сказал по теме отсутствующих испытаний, я цитирую дословно, «Послушай, сынок, мы хорошо поработали над тем, чтобы уладить эти проблемы за закрытыми дверями». Было ли так необходимо разводить всю эту суету и пугать народ? Мы стояли тогда в кабинете, обитом дубовыми панелями. Снова мне приходится сказать, мы не решаем эту проблему за закрытыми дверями. Мы? Нет. Нам нужна помощь людей, юристов, государственных служащих, активистов, политиков, журналистов и так далее. Сейчас нам начинает эту помощь оказывать, и мы должны радоваться, потому что мы не справились, мы не смогли вывести эту проблему в приоритетное, мы не смогли ее уладить. Но тут, братья и сестры, я опять отвлекусь. Дело в том, что фактически речь идет о том, что происходит саботаж государственными органами в связи с подкупом от богатых фирм даже законов. И вынужден даже, вы знаете, вот великие государственные деятели, ну, скажем, у нас это понятно, у нас выдающийся президент Владимир Владимирович Путин, он придумал якобы каких-то волонтеров. Да он вынужден обращаться к добровольцам, потому что просто часть окружения фактически блокирует его добрые инициативы, а также многие государственные органы занимаются саботажем. Вот. И причем самое что интересное, вот я слушал недавно ролик уволенного из МГИМО профессора Валерия Соловья. И он прямо открыто в этом ролике говорит, что нам нужна революция. Мы должны сместить действующую власть. Мы придем к власти через 2-3 года. И мы, что там еще профессор Соловей уволенный? А, он сказал прямым текстом, что мы должны саботировать все указы, приказы, законы государственные, саботировать эту власть. И еще он заявил, что нас много. Вы не думаете, что нас мало. На самом деле нас много. То есть, на самом деле, братья и сестры, идет, ну, как бы вам сказать, это не ново, что старая власть и царская власть, она тоже была такая. То есть, была группа людей, которые хотели доброго русскому народу, а была группа людей, которые даже откровенный саботаж проводили добрым начинанием от руководящих органов и в царской России тоже. То есть, на самом деле, эти процессы, по-видимому, они вечные. То есть люди, которые служат доброй силе, а есть люди, которые саботируют это служение. В подобных случаях вы можете вспомнить стандарты этики в группе, занимающейся здравоохранением и медико-биологическими науками, выработанные совместно с Английской ассоциацией фармацевтической промышленности и Королевским колледжем терапевтов. Они создали документы, где заявлялось довольно фальшиво о том, что результаты испытаний теперь доступны и так далее. Медицинскими студентами была проведена масштабная кампания на BadGuidelines.org, и результат был смешанным, мягко говоря. Медицинская ассоциация Великобритании, журнал Lancet, удалили оттуда свои подписи, но остальные нет, и два документа остались онлайн, сейчас с пометкой в рассмотрении, и длилось это полгода, ничего не происходило. Были посещены почти все организации, подписавшие эти документы, и почти ни в одной не смогли объяснить, как и почему они подписали серию фальшивых документов. В своей книге я неоднократно указывал, что сотрудничество между индустрией и врачами – вещь хорошая и неизбежная. Но существуют риски, которые нужно урегулировать. Существует потребность в хорошем руководстве на основе медицины, ориентированной на факты. И очень стыдно, что большая часть именитых организаций, ориентированные на факты, в медицине и науке до сих пор не могут этого сделать. Медицинская ассоциация Великобритании сделала официальную попытку на ежегодной конференции в этом году, недвусмысленно заявляя, что отсутствие публикации результатов испытаний является нарушением норм научной работы. Надеюсь, остальные последуют примеру. Некоторые представители индустрии обиделись на название книги, но они сильно расслабились, прочитав книгу. Я напомню, братья и сестры, что книга Бена Голдакра называется «Вся правда о лекарствах. Мировой заговор фармкомпаний». Фармацевтическая промышленность действительно наносит вред пациентам. Конечно же, это не все, что она делает, но мы все должны обсудить и тот вред, которого можно избежать. Отчет Фрэнсиса о плохом уходе в британских больницах показал, какой вред может быть нанесен, когда медицинских сотрудников застукали, и они все отрицают и запутывают вопрос. Если я и жалею об одной вещи, так это только о том, что моя книга в любом случае по названию слишком много говорит об индустрии. Я так считаю не потому, что название волновало людей, работающих в фармацевтических компаниях, а потому, что это помогло врачам, влиятельным лицам, университетам и регламентирующим органам не попасться на крючок. Да, братья и сестры, попасться на крючок – это… Я вам сейчас скажу, как это в жизни бывает. Мне один государственный деятель, сейчас он государственный деятель, а четверть века назад он сказал, что стоит… Он был тоже начальником, но не такого высокого уровня, сказал, стоит только один раз взять взятку, Саша, как ты уже попался на крючок. То есть, если ты не будешь исполнять указы, приказы тех, от кого ты получил эту взятку, то тебя начнет шантажировать, угрожать. Ты даже не сможешь уволиться со своего места работы, потому что тебя заставят отрабатывать столько один раз. Поэтому ни в коем случае нельзя категорически попасться на крючок. Это очень мудрое замечание, сказал этот английский доктор. Возвращаемся к тексту. Если бы я опубликовал книгу завтра, у нее был бы подзаголовок «Как медицина не справляется с предоставлением пациентам качественных услуг». Моим любимым рабочим заголовком до публикации был заголовок, высмеянный моим издателем. «Информационная структура медицины имеет несколько интересных недостатков, многие из которых причиняют вред пациентам, которого вполне можно было бы избежать, но их можно исправить без больших затрат, будь на то воля народа и политиков. Эту версию я предпочитаю по-прежнему». Ну вот, братья и сестры, наверное, на этой ноте мы закончим 33-е чтение книги Бена Голдакра, английского врача. Вся правда о лекарствах. Скажем спасибо Ori Pol Classic, которые сделали это издание русскоязычным, переводным и достоянием всех желающих людей, в том числе и слушателей православного радио Санкт-Петербурга. И надо, конечно, братья и сестры, очень много размышлять о тех назначениях, которые дают ошибающиеся врачи, которые, к сожалению, не имеют столько времени, чтобы изучать научные материалы. Они вынуждены использовать различные указы и приказы. Ну и все равно в условиях, конечно, невыносимой работы. А как видите, западная медицина, она почему одинакова и в России, и у них? Потому что наши русские лечцы скопировали западные образцы. Вот это вот вечное оглядывание на Запад, все-таки оно характерно для последних 300 лет жития России со времен царя Петра I. Видите, и даже Михаил Юрьевич Лермонтов писал: на Запад помчался бы я, где цветут моих предков поля, где в замке пустом на туманных горах их забвенный покоится прах». Вот он, кстати, имел в виду как раз Англию, Шотландию, ну, в общем, эти места. Так что, к большому сожалению, эти болезни медицины, они очень похожи, и я фактически вам, зачитывая английскую книгу, зачитываю недостатки и нашей отечественной медицины русской, с которыми мы, конечно же, должны работать, потому что мы живем в русском государстве, и у нас есть возможность оказать влияние на то, что происходит в нашей стране. А самое главное – защитить нашу семью. Защита семьи – это самое главное, потому что люди страдают, конечно, как пишет Бенгал Дакар, от безалаберности. Не нужно ни на кого полагаться. Нужно молиться и полагаться на собственный разум. И иметь соответствующих консультантов. Спаси вас, Господи! Мы на православном радио Санкт-Петербурга читали 33-е чтение книги «Вся правда о лекарствах». С вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Будьте здоровы!